из парадного подъезда номер 32 князя Голицына, что второй по счету от зимней канавки, вдруг вылетел дворник и, взнервленно, запнувшись галошей о побеленный поребрик у караульного помещения 1-го батальона лейб-гвардии Преображенского полка, припустил по вдоль набережных канавки и мойки в сторону ближайшего полицейского участка, посверкивая овальной медной бляхой с адресом обслуживаемого дома, придерживая рукой то и дело слетающий форменный картуз. На всех парах, влетев в первый участок адмиралтейской части, дворник, хватаясь за грудь и тщась унять зашедшееся от волнения и бега дыхание, судорожно заикаясь, дрожащими губами, сбивчиво выплюснул, точно ушат холодной воды, на дежурного полицианта.
«Убили! Сатанаилы лютой! Ей-бо! Убили!»
«Не части, мил человек! Толком скажи, кого убили? Где? И кто ен тот самый убивец-то?»
Миролюбиво, но весомым басом пророкотал тучный помощник пристава с густыми раскидистыми усами, зашелестев листами журнала происшествий пухлым обслюнявленным пальцем.
«Его сиятельство убили! Князя Людвига фон Аренберга, что в доме Голицына проживались. От горе-то горе, от ите каянство-то, в Богородицын-то день!»
Когда о случившемся доложили начальнику управления сыскной полиции Санкт-Петербурга Ивану Дмитриевичу Путилину, тот незамедлительно направил на место происшествия судебного врача, 4 сыскных агентов и, отослав вестового за прокурором окружного суда, не мешкая ринулся на миллионную сам. По злополучной квартире уже деловито сновали сыскари. Законтрактованный департаментом полиции фотограф императорских театров Бутримович, перетаскивая с места на место громоздкий штатив, снимал фотографическим аппаратом общие планы, неутомимо фиксировал на дагеротипы детали, ослепляя присутствующих вспышками магниевого порошка в металлическом поддоне на длинной ручке и наполняя помещение едким дымом.
«Работайте, работайте, Людвиг Иванович!»
— поощрительно похлопал его по плечу Путилин. В любых, даже самых сложных условиях обстановки он сохранял хладнокровие и следовал правилу «Век живи, век учись, и будь любезен передать свои знания другим».
«Валяйте, дымите дальше, мы потерпим! Описание найденного трупа и окружающих предметов, как бы подробно оно ни было, завсегда оказывается недостаточным, неполным, а фотографическое изображение дает несравненно лучшее понятие, чем даже 1000 таких описаний, способно запечатлеть обстановку места происшествия в исходном виде. Ну, а мы, покуда, займемся своим нехитрым ремеслом. Записывайте, Андрей Николаевич».
С высоты своего богатырского роста обратился Иван Дмитриевич к самому молодому и подающему надежды из 4 своих чиновников по особым поручениям, титулярному советнику Дроздову, худощавому, темноволосому юноше, располагающей наружности.
«Убитый лежит на кровати ногами к изголовью. Лицо его накрыто подушкой. На шее видны следы удушения. Руки стянуты на груди концом простыни и поверх перевязаны снурком, предположительно оторванным от оконной шторы. Ноги трупа связаны выше колен сорочкой, предположительно принадлежащей убитому, а подле щиколоток стянуты бичевой. На белье убитого имеются пятна бурого цвета».
Путилин согнулся в 3 погибели, чтоб получше рассмотреть следы преступления.
«Предположительно, кровь. Постель смята и хранит очевидные следы борьбы. На полу подле кровати лежат жирандоль, подушки и одеяло. Там же имеются осколки стекла, предположительно от керосиновой лампы. Пол залит пахучей жидкостью».
Главный сыщик столицы империи присел на корточки и, не побрезговав, обмакнул в луже указательный палец. Затем растер пястку, понюхал и продиктовал сухим протокольным языком:
«Предположительно, керосином, вылившимся из разбитой лампы».
Вернувшись к убитому, Путилин подозвал 3 агентов.
Давайте-ка, ребятки, перевернем труп. На счет раз, два и... Ага,
отметил он с удовлетворением. Пишем дальше. Под трупом обнаружена фуражка с лаковым козырьком. По виду старая и явно не из гардероба покойного. Под околышем литеры ППГ. Андрей Николаевич, а как вы можете объяснить положение трупа? Ну, то, что труп лежит головой в сторону, противоположную изголовью. Очевидно, Иван Дмитриевич, что убитый оказал злоумышленникам отчаянное сопротивление. И они в первую очередь постарались отдалить его от санетки, висящей над изголовьем, дабы он не смог позвать на помощь. Особо не раздумывая, выдвинул версию Дроздов.
И какая из всего этого напрашивается конклюзия?
Едва ли у злочинцев были время и возможность заранее изучить жизненный уклад хозяина и рассмотреть все детали обстановки. Ведь тот же снурок от санетки, он не на виду, сокрыт за балдахином. А это значит, что к преступлению причастен человек, бывавший в доме и знакомый с привычками князя.
Согласен. Причем не просто в доме, а даже в опочивальне. Вы делаете успехи, Андрей Николаевич. У вас учусь, Иван Дмитриевич.
В тон ему под одобрительные улыбки коллег, обожествляющих Путилина, отозвался Дроздов.
Рад, что моя наука ложится на благодатную почву.
Пряча улыбку в густые усищи, прокомментировал Путилин.
Вот только слишком уж спокойно ведет себя челядь. Все эти камердинеры, повара, конюхи и дворники. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы убедиться, что убийца не из их круга. Ни толики смущения, ни сомнительных ответов, вообще никаких данных, бросающих хотя бы тень подозрения на домашнюю прислугу князя.
«Может, наводчик?»
— осторожно высказался сыскной агент Ислюков.
«Может, может, Прохор Гаврилович. И все ж таки я не отказываюсь от мысли, что убийца князя тут человек не посторонний, близкий к дому человечек.
Пригласите-ка к нам сюда камердинера. Как вы его величали, кажется, Ларион Викентич?»
Ислюков кивнул и отправился выполнять поручение шефа. Без промедления с поклоном вошел камердинер.
«Посмотрите внимательно, Ларион Викентич. Может, заметите пропажу каких-нибудь вещей?»
«Уже заметил. В уборной хранилась коллекция бритв, их сиятельство. 9 дорогих бритв и серебряная мыльница. Вот с таким знаком».
Камердинер очертил в воздухе готический вензель А.
«Сейчас их там нет. И еще отсутствует пуховая шляпа-цилиндр, серая такая, меховая, с трауром.
«Ицка!»
— кликнул Путилин своего незаменимого наперсника, агента Ицхака Погилевича.
«Запиши приметы и мигом по пассерам, блаттеркаинам и прочим маклакам».
Примечание. Пассеры, блаттеркаины, маклаки. Жаргон. Скупщики краденого. Конец примечания. Картинно поедая зеницами начальства, Погилевич, одному ему ведомыми каракулями, делал быстрые наброски в памятной книжице.
«Еще раз внимательно все оглядите, Ларион Викентич.
Может, заприметите, что какие-то вещи или предметы находятся не на своих обычных местах. Нам важна каждая мелочь».
«Вот это волчья шкура!»
Заикаясь и обмирая от ужаса, ответствовал камердинер, старательно отводя подернутой влагой старческие глаза от распростертого на постели тела, накрытого полстью.
«Она из гостиной! Да, и еще! Васенька, мальчик наш пропал!»
«Васенька?» — подхватил Путилин.
«Котик наш, Василий, рыженькой такой!»
«Тьфу ты, прости, Господи! А я уж грешным делом про козни маньяков, людоворов подумал», — притворно осерчал Иван Дмитриевич.
«Найдется, найдется ваш Васька!» — сбежал, видать, от переполоха. «А может, на блудни убег, с подружками загулял, весна на дворе. Но это уж вы без нас, как говорится. Ищите и обрящите.
Что еще вспоминаете?»